Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Обратите внимание, Закхей не знал Иисуса, но Иисус знал его. Он обратился к нему по имени. Иоанн в своем Евангелии говорит, что Иисус не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Он знал, что происходило в сердце каждого человека. Иисусу совсем не обязательно было проходить через Иерихон. Он мог попасть в Иерусалим и другим путем. Но мне кажется, что он намеренно выбрал этот путь, намеренно решил пройти через Иерихон, потому что знал, что в этом городе были люди, чье сердце рвалось к Богу. И мне кажется, что отчасти он пришел туда именно для того, чтобы встретиться с Закхеем. И Закхей, пишет Лука, поспешно сошел и принял его с радостью. Может быть, Иисус сделал это для того, чтобы досадить фарисеям? Мы не знаем, что происходило за закрытой дверью, нас не пригласили на этот пир. Мы не знаем, о чем они говорили. Но без сомнения, Иисус говорил с Закхеем о Царствии Божьем, о жизни и о тайнах его сердца и души. А пока мы находимся снаружи, в огромной толпе людей, все, что до нас доносится, это ропот фарисеев на Иисуса, на то, что он зашел в гости к грешнику. «Все, видя то, начали роптать», — пишет Лука, — «и говорили, что он зашел к грешному человеку». В толпе постепенно росло недовольство. Вполне возможно, что время от времени из дома до них доносился смех. Может быть, кто-нибудь из вас скажет: «Неужели ты думаешь, что Иисус смеялся?» Знаете, я в этом не сомневаюсь. Мне кажется, у него было отличное чувство юмора. Я не могу представить себе его вечно серьезным или даже хмурым. Мне кажется совершенно неверным то представление, которое когда-то сложилось в церкви, что хмурое и серьезное выражение лица является показателем духовности. Если человек улыбался, все считали его недуховным. Вот и про Иисуса люди часто думают, что он обладал такой якобы сверхдуховной внешностью. Всегда подтянутый, строгий, серьезный. Но мне Иисус представляется простым, обычным человеком. Мне не составляет большого труда представить, как он смеется вместе со своими учениками, как он похлопывает их по плечу, как он идет рядом с ними и разговаривает совершенно простым, обычным языком. Иисус был самым обыкновенным человеком. Конечно же, из дома Закхея не всегда доносился смех. Бывало, что наступала тишина. В такие минуты Иисус разговаривал с Закхеем о жизни, о том, что для него являлось важным и ценным. Наконец, двери распахнулись, и на порог вышел Закхей. Он был невысок ростом и поэтому, наверное, смотрел на Господа, который стоял рядом с ним, снизу вверх. И при этом Закхей произнес удивительные слова. «Господи, — сказал он, — половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Собственно говоря, в этом есть даже некоторая доля иронии. Всякий раз, когда вы слышите, как иудей говорит: «Я отдам нищим половину своего имения», вы можете быть уверены, что спасение пришло в этот дом. Но в греческом оригинале этот стих звучит чуть-чуть иначе. Там сказано: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он, то есть Закхей, стал сыном Авраама». Закхей от рождения был иудеем, но теперь, говорит Иисус, и он стал сыном Авраама. Павел говорит нам, что Царствие Божье наследуют не физические потомки Авраама, но его духовные дети. Детьми Авраама называются не просто его потомки по плоти, но духовные, разделяющие его веру люди, которые так же, как он, доверяют Богу. Писание учит верующих, что они – семя Авраамова, они его дети по вере. Вполне возможно, что в данном случае Иисус говорит именно об этом, о том, что вера Закхея сделала его настоящим духовным сыном Авраама, духовным потомком отца всех верующих. Однажды, обступив Христа, собравшиеся иудеи сказали ему: «Отец наш есть Авраам». Иисус же ответил им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Также он сказал им: «Нет, вы не дети Авраама. Ваш отец – дьявол. Как вы можете называть Авраама своим отцом? Неужели вы не понимаете, что Бог из сих камней может воздвигнуть детей Аврааму? Дети Авраама – это его духовное семя. Это те, которые уверовали так же, как он. Авраам – наш отец, и поэтому мы, уверовав, становимся его детьми и наследниками тех обетований, которые дал ему Бог. Все, кто поверил Богу, являются детьми Авраама. Но ни в коем случае не следует пытаться развивать эту мысль дальше, потому что некоторые люди, к сожалению, уже дошли до того, что заявляют, что теперь церковь – это якобы духовный Израиль. Нет, церковь – это не Израиль. Бог обещал, что Он еще будет особенным образом работать с этим народом, и Он исполнит свое обещание. Так вот, сейчас, обращаясь к ропщущей толпе, выйдя из дома Закхея, Иисус говорит: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Он словно спрашивает их: «Вы хотите найти что-то против меня? Вы роптали на то, что я зашел в гости к грешнику? Но ведь ради таких я сюда и пришел. Я пришел для того, чтобы спасти грешников». Когда же они слушали это, присовокупил притчу: «Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божье». Они все были свидетелями того, как Закхей сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим». И Иисус не был против этого. Ранее, в разговоре с другим богачом, Иисус сказал ему: «Продай все имение твое, а деньги раздай нищим». Здесь же Закхей сам говорит: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». На это Иисус отвечает: «Ныне пришло спасение дому сему». Иисус вовсе не требует, чтобы прежде чем следовать за ним, я продал все, что у меня есть. Он лишь хочет, чтобы я понял, что мое имущество не должно быть моим Богом. Нельзя служить двум господам. Невозможно служить одновременно Богу и маммоне, то есть богатству. Заметьте, что ученики до сих пор думают, что по их приходе в Иерусалим будет установлено Царство Божье. Иисус только что сказал им: «От меня отрекутся, меня изобьют и убьют, меня оплюют». Но они все равно были убеждены в том, что вот-вот наступит Царство Божье. Поэтому для того, чтобы они наконец-то поняли, что царство придет не сейчас, а через какое-то время, Иисус рассказывает им притчу. «И так сказал», — пишет Лука, — «некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться». Очень интересно, что незадолго до этого римский наместник в Иудее, Архилай, построил себе в Иерихоне большой дворец. Чувствуя, что ему недостаточно быть простой марионеткой в руках Сената, он отправился в Рим, желая получить титул кесаря. Правом назначения на разные должности обладал только римский Сенат, именно поэтому Архилай отправился в Рим. Он надеялся, что с получением звания кесаря он сможет наконец-то полновластно править и Иерихоном, и всей областью. прежде чем уехать из Иерихона, он сложил все свои обязанности на плечи помощников, вверив им все, вплоть до казны, чтобы они могли управлять государственными делами в его отсутствие. Но не он один поехал в Рим. За ним следовало несколько его противников, которые выступали перед Сенатом, протестуя против назначения Архилая. И вместо того, чтобы назначить его на просимую должность кесаря, римский сенат решил лишить его даже той должности прокуратора, которую он занимал до этого. Архилая постигло большое разочарование, точно так же, впрочем, как и его брата, Ирода Антипу, который также вскоре отправился в Рим с той же целью и для которого все закончилось изгнанием из страны. Вполне возможно, что именно об этом говорил Иисус, рассказывая им свою притчу. Ведь эти события произошли не так давно, и все хорошо знали о том, что произошло с Архилаем. «И так сказал», — пишет Лука, — «некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Этими словами Иисус обращается к церкви на земле, которая ожидает его возвращения. «Употребляйте то, что я дал вам, пока я не возвращусь». Мы не имеем права разваливаться в креслах и говорить: «Господь скоро вернется, зачем мне продолжать учиться? Для чего мне устраиваться на работу? Я лучше подожду, ведь он уже скоро придет». Мы с вами не можем строить свою жизнь по принципу: давайте возьмем все в кредит, а там, глядишь, и Господь вернется, и нам не придется выплачивать долгов. Мы не должны бездействовать, оправдывая себя тем, что Господь скоро вернется. Мы должны употреблять все, что Он дал нам, и делать это до тех пор, пока Он не придет. Но в то же время мы никогда не должны забывать, что Он может прийти в любой момент. Мы никогда не должны погружаться с головой в то, что мы делаем, забывая обо всем на свете, так что мы не сможем бросить это, когда наступит долгожданный момент его возвращения. Я должен с мудростью распоряжаться тем временем, которое Бог дает мне. Ожидая его прихода, я должен заниматься делом, а не просто сидеть, сложа руки, праздно ожидая его возвращения. Так не должно быть. Мы должны использовать то, что он дал нам. И делать это мы должны в полную силу, до тех пор, пока он не вернется. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». «Но граждане, — сказал Иисус, — ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». «Сказываю вам, — завершает притчу Иисус, — что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, — сказал царь, — приведите сюда и избейте предо мною. Те, которые говорят: не хотим, чтобы Христос правил нами, однажды предстанут перед престолом суда и погибнут. А те рабы, которым он доверил свое имущество, будут судимы в соответствии с тем, что они сделали, в соответствии с тем, как они распоряжались доверенным им Богом. Заметьте, какая награда их ожидает. Их вознаграждение – участие в управлении Царством Божьим. Когда Господь вернется, чтобы установить на земле свое царство, как учит Библия, мы будем править вместе с Ним. В книге Откровения, обращаясь к Фиатирской церкви, Иисус сказал: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным». В первой главе книги Откровения Иоанн говорит об Иисусе, что Он возлюбил нас и омыл нас от грехов наших кровью Своей и сделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Также и в пятой главе Откровения говорится об Иисусе: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Церковь вместе с Господом будет править на земле, над пятью городами, над десятью городами, над двумя городами. Это зависит от того, с какой верностью мы исполняли то, что доверил нам Господь. Зависит от того, насколько верными домоправителями мы были. Сказав это, продолжает Лука, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Итак, Иисус в пути. Он приближается к Иерусалиму. Он рассказывает свою притчу в дороге. Ученики верили, что царство вот-вот наступит. Но нет, все произойдет несколько иначе. Подобно тому, как это произошло в только что рассказанной притче, где, чтобы получить царство, царь уезжает в другую страну, а возвратившись, спустя какое-то время, призывает своих рабов, чтобы узнать, что они приобрели на те средства, которые он оставил им. Те же, которые не хотели, чтобы он царствовал над ними, будут вышвырнуты вон из царства. Итак, они направляются к Иерусалиму. Он пошел далее, восходя в Иерусалим. Дорога из Иерихона в Иерусалим восходила из низины на возвышенность. Как мы уже говорили, Иерихон находился на 200 метров ниже уровня моря. Иерусалим же располагался на 800 метров выше уровня моря. И, как вы понимаете, это был достаточно большой подъем. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, пишет Лука, Вифагия и Вифания – это два маленьких селения недалеко от Иерусалима. Итак, когда он приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, то есть сейчас он уже спускался с нее, направляясь в Иерусалим, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, которые видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих». Торжественный въезд Иисуса в Иерусалим на молодом осле стал исполнением пророчества Захарии: «Ликуй от радости, дщерь Сиона! Торжествуй, дщерь Иерусалима! Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Вот он, царь, въезжает в город. Заметьте, он въезжает на осле, на которого никто никогда еще не садился. Он первым сел на него. Еще и еще раз он показывает нам свое господство над природой. Также его въезд сопровождают восклицания учеников, которые радостно провозглашают то, что было сказано в 117-м псалме, который издревле считался мессианским. Откройте 117-й псалом и прочитайте 22-й стих. Там написано: «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Иисус – тот самый камень. Те, кто трудился над строительством и укреплением всей иудейской религиозной системы, отвергли его. Но, как сказал Иисус, «На сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Краеугольный камень, на котором воздвигается Царство Божье, был отвергнут идеологами иудейской религиозной системы. Таким образом, эти слова являются явным пророчеством об Иисусе Христе. Итак, когда Иисус въезжал в Иерусалим, ученики и народ восклицали: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной». О каком дне здесь идет речь? О том дне, в который Бог возводит своего Сына на царство, и все вокруг восклицают: «Осанна! Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной. О Господи, спаси же! Господи, споспешествуй же!» Ученики восклицали эти слова из 117-го псалма: «Осанна! Осанна! Благословен Царь, грядущий во имя Господне!» Все прекрасно знали, что этот псалом пророчествовал о Мессии. Но фарисеи стали просить Иисуса, чтобы он запретил своим ученикам говорить эти слова. Однако Иисус ответил: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Это был день, который сотворил Господь. Спускаясь с Елеонской горы, Иисус оглядывает окрестности. Он видит Иерусалим, долину Кедрон, гору Мориа и храмовую гору. И вот с его уст и из его сердца вырываются слова: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, в тот день, который сотворил Господь, в день, в который надо радоваться и веселиться, если бы и ты, хотя всей твой день, хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему, если бы ты только знал, что сам Бог пришел восстановить мир с человеком, если бы ты только знал, что приготовил для тебя Бог, если ты отдашь свою жизнь в Его руки. Но это сокрыто ныне от глаз твоих», — говорит Иисус. Он оплакивает их слепоту. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду». Иисус говорит о том, что произойдет с городом в скором будущем. Меньше чем через 40 лет он будет окружен римскими легионерами, которые разрушат его до основания и убьют при этом около 1 000 000 человек. Иисус заранее видел это разрушение и запустение, которое постигнет Иерусалим. «Разорят тебя, прекрасный храм, построенный Иродом, сравняют с землей, камня на камне не оставят. Все строения и памятники в городе будут уничтожены». Иисус оглядывает этот пока еще могущественный и прекрасный город и оплакивает его. «Побьют детей твоих в тебе», — говорит он, — «и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего, за то, что ты был слеп, за то, что ты не видел того, что делает Бог. Сей день сотворил Господь, этот день — день искупления Израиля». День, в который Мессия был открыт людям. Еще за день до этого Иисус никому не позволял объявлять его Мессией. Он говорил на эту тему с отдельными людьми, когда беседовал с ними с глазу на глаз, но при этом часто повторял, никому не рассказывая об этом. Сейчас же, в этот день, он не только не запрещает, он даже поощряет эти восклицания. Он въезжает в город на молодом осле, тем самым исполняя пророчество Захарии. «Сей день сотворил Господь», то есть тот день, когда пришел Мессия. Очень важно то, что это событие произошло ровно через 173 880 дней после того, как царем Артаксерксом было дано повеление о восстановлении Иерусалима. Если мы будем следовать тем данным, которые дал нам пророк Даниил, а он сказал, что со дня выхода повеления о восстановлении Иерусалима до прихода Мессии и Христа Владыки пройдет 7 седьмин и 62 седьмины, то есть 483 года, или, иначе говоря, 173 880 дней, согласно вавилонскому летоисчислению. День в день получается дата 6 апреля 32 года по Рождеству Христову. Именно это был тот день, который сотворил Господь. Именно в этот день нам должно было возрадоваться и возвеселиться. Но люди не возрадовались. Вместо этого они отвергли его, и он заранее знал, что его отвергнут. Он знал, что им пренебрегут, что его распнут. И поэтому сейчас, оглядывая город, он оплакивает человеческую слепоту и те разрушительные последствия, к которым она приведет. «И, войдя в храм, — пишет Лука, — начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано: «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Я думаю, что если бы Иисус пришел в церковь сегодня, ему пришлось бы ее от многого очищать. Он наверняка не потерпел бы всей этой системы рассылки писем и выкачивания денег из людей, которую практикуют многие из сегодняшних так называемых телеевангелистов и исцелителей во имя Иисуса Христа. «Дом мой есть дом молитвы, — сказал Христос, — а вы сделали его вертепом разбойников». К большому сожалению, даже сегодня многие люди продолжают попадаться на уловки мошенников, которые прикрывают себя именем Иисуса Христа. «И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, — пишет Лука, — и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Иисус стал достаточно хорошо известен. Люди неотступно слушали его, но те, кто стоял у власти, замышляли погубить его. Мы видим, что они уже стали разрабатывать тот план, который в дальнейшем должен будет привести к предательству, аресту и распятию Иисуса. Итак, мы с вами подошли к концу 19 главы Евангелия от Луки. «Да пребудет со всеми вами Господь! Пусть Он благословит вас и хранит вас в Своей руке! Духовно богатейте во Христе, возрастайте в общении и познании Его, и живите полной жизнью в Духе Святом во имя Иисуса Христа!»
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!